Это время Голованова, телеграм-канал Голованов. Мы начинаем наш большой вечерний информационный эфир. И у нас сегодня очень важный разговор, как всегда программный, с русским мыслителем, философом Александром Гельевичем Дугиным. Александр Гельевич,
добрый вечер. Добрый вечер.
Вас приветствую. Спасибо большое, что пришли. И вот сегодня, ну как бы дьявол перестал прятаться уже давно, но вышло вот это существо. Я, кстати говоря, там, засмеивать эту проблему не считаю правильным и считаю вообще-то даже вредным. Вышло вот это существо, транс-спикер ВСУ, американский трансвестит, который официально представляет украинскую армию. И пообещал убивать российских журналистов. На следующей неделе зубы русских дьяволов скрежещут еще сильнее, а их бешеные рты потекут пеной в некотором безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивается за их преступления. Все российские военные преступники пропагандисты будут настигнуты. И справедливость восторжествует, поскольку мы на Украине движемся к этой миссии. Внимание! С помощью веры в Бога, в свободу и справедливость. Александр Гельевич, мы же понимаем, про какого Бога он говорит. Это точно не Иисус Христос. Их Бог другой.
Ну, да, очевидно. Это очевидно. Другое дело, что на самом деле мы сейчас, сталкиваясь вот с этой сатанинской цивилизацией, мы как-то делаем вид, что это вот случилось внезапно. Еще вчера они были вполне нормальными людьми, у них были семьи, они, в общем-то, казались вполне преуспевающими и рациональными существами. То есть еще вчера мы жили в мире людей, а вот сегодня что же такое случилось с Западом, что он превратился в сборище маньяков, первертов, извращенцев. И американские базы совпадают с военной базой, совпадают с гей-клубами, с клиниками перемены пола, а посольство, официальные посольства США продвигают повестку гендерной политики. То есть как все так произошло, что мы не заметили, где-то мы отвлеклись, что-то мы занимались чем-то другим, и вдруг оказалось, что на том конце какие-то совершенно ненавидящие нас, не соблюдающие никаких договоренностей и правил маниакальные сатанисты. То есть наш президент сказал, Запад – сатанинская цивилизация, но она стала сатанинской, когда Байдена, что ли, выбрали? Или там где-то совсем недавно, а до этого она была вполне нормальной, вполне православной, христианской. А тут вспомнить еще стоит, а мы… Как давно вообще мы стали народом с традиционными ценностями, с верой в Бога, с восстановлениями церквей? Мы-то вообще кто? Как так вот получилось, что вот все вот тот мир, в котором мы сегодня себя обнаруживаем, он случился, он состоялся? Ведь мы только что вышли из довольно сатанинской цивилизации, коммунистической. Конечно, в ней были очень русские черты, очень народные, очень духовные, но по сути это дело, это был атеизм, материализм, царство, фактически царство дьявола в идеологии. И у них это царство дьявола не первое столетие. То есть здесь вот интересно, мне очень интересует удивление. То есть вот, да, до нас смотрят трансгендер сатанинско-нацистского режима, поддерживаем Западом, он обещает убивать всех русских журналистов, поддерживающих СВО и Путина, и наиболее ярких из них, и фактически мы думаем, что происходит, это апокалипсис. Но для того, чтобы апокалипсис мог дойти, а это правильно, это и есть апокалипсис, но для того, чтобы он успел дойти до такой стадии, в которой он находится сейчас, мы что-то явно упустили, какие-то серии этой апокалиптической драмы мы просмотрели, мы упустили из виду, мы не дали себе отчета в том, что происходит. Мы сами как бы проснулись перед телевизором, проспав там 100 серий предшествующего чудовищного сериала ужасов, которые проходили последние века. Так вот, та западная цивилизация, с которой мы имеем дело именно сегодня, с трансгендерами, с искусственным интеллектом, с Ивалем Харари или Курцвайлом, которые говорят о необходимости в ближайшие десятилетия передачи власти над человечеством искусственному интеллекту, физическое бессмертие, генной инженерии, погружение человеческого сознания на облачные сервера, царство беспилотных машин, царство роботов, которые будут выполнять все функции человечества, которые раньше человечество выполняло. Все это не какой-то тяжелый сон, а все это результат. Это конечная станция пути, по которому мы тоже ехали. Мы купили себе билет, мы выбрали место, цель нашего путешествия, проезжали все предшествующие станции, и вот добираемся, подъезжаем к конечной станции бездна, станции дно своего рода. И тут мы как-то подумали, что что-то пошло не так в какой-то момент. Something went wrong, как говорят на Западе. То есть вдруг мы понимаем, что что-то мы не туда приехали. А вот это и есть Brave New World, этот замечательный новый мир. Мы его начали строить лет 500 назад, западная цивилизация, а мы как-то пытались все время в этот процесс пристроиться. То одни стороны жизни модернизируют, то другие. Вот сейчас наш ястреб Дмитрий Медведев, он совсем недавно, будучи президентом, ну просто провозглашал, истошно призывал модернизировать наше общество, двигаться в западном ключе, утверждая, что демократия, либеральная демократия, никакой альтернативы нет. То есть на самом деле мы еще вчера, ну просто вчера совсем, мы свеженькие, вышли из этой адской цивилизации, мы в ней состоялись, сформировались, мы в ней выросли, мы ее защищали, мы рвались в ВТО, в МВФ и Международный банк, мы проводили либеральные реформы, мы строили общество на принципах глобального капитализма, и нам что-то вдруг, вот мы с ними немножко поссорились, разошлись, что-то нам не понравилось, как некий филиал, который, ну, недоволен политикой, например, там, главного центрального органа управления компанией. И вот как такой часть филиала этой корпорации мы стали конфликтовать с нашей такой материнской структурой. И этот конфликт постепенно привел к тому, что мы объявили восстание. Это как бы провинция империи, вот этой сатанинской империи, а мы просто настоящая провинция этой сатанинской либеральной империи трансвеститов, трансгендеров, капиталистов, либералов и лжецов, и маньяков, и врагов Бога. Вдруг мы обнаружили, что мы находимся с ними в конфликте. И сейчас вот с каждым днем, мне кажется, СВО, оно открывает нам глаза. То есть мы пробуждаемся и видим что-то чудовищное. И вот возникает вопрос, а как вообще мы до этого дошли? Почему мы этого не заметили? Почему наш народ, которому Бог вручил миссию стоять до конца, быть катеханом, взять на себя функции империи, Рима, который противостоит пришествию в мир Антихриста, нам было поручено, вот нам, мы русские, мы и существуем именно для этой цели. И нет никакой у нас другого смысла, кроме как в последний момент стать преградой на пути прихода в мир сына погибели, защитить, встать на сторону Бога, святыни, церкви, веры. Это наше призвание, это наша миссия, наша цель, наше наследие. Это наш единственный смысл бытия. Но как мы оказались внутри этой цивилизации? То есть сейчас мы сейчас от нее стремительно отшатываемся, и с каждым движением в сторону перед нами открывается чудовищный горизонт. Не только Украина с беснующимися неонацистами, не только трансгендеры, которые грозят на нашим журналистам и сторонникам России, не только огромный Запад, совершенно с извращенной культурой, который навязывает каждому, любому народу только свои предельно падшие, такие явно уже античеловеческие ценности и проекты. И все это под лозунгами прогресса, совершенствования, новых технологий. То есть мы оказались внутри, глубоко внутри цивилизации Антихриста, мы ее часть, мы ее аутскёрт, ее предместье. И вдруг в этом нашем предместье мы из-за, может быть, каких-то даже немного геополитических, формальных по отношению с фундаментальностью проблемы, обстоятельств, мы оказались в конфликте. И вот сейчас, находясь в этом конфликте, мы вдруг обнаруживаем то, что мы просмотрели, я думаю, лет 300, по крайней мере. Мы увидели, что такое Запад. Ведь Запад, он не стал таким, каким он есть, с этими трансгендерами, неонацистами, с сумасшедшими ЛГБТ-поездками, с этой дикой, абсолютно выродившейся культурой, с этим тоталитарным либерализмом, навязывающим всем западную гегемонию. На самом деле, мы шли туда последовательно, все человечество шло. И вот сейчас, на мой взгляд, очень важно проследить генеалогию вот таких монстров, с которого мы начали нашу программу, потому что этот монстр – это конечная станция. Это не случайность, это не какой-то вот, ну, фрик, индивидуальный, отдельный случай, ничего подобного. Это, вот этот имидж, этот образ, это лицо той цивилизации сейчас, да, она полностью включилась в борьбу с нами на Украине. Причем те, кто ей служат, они вообще уже абсолютно людьми не являются. Вот, и как можно, скажем, там, украинским националистам, которые делают себе свастику, выбрать в качестве или признать своим спикером вот это бесполое, первертное существо? Ну, за какую же нацию-то они борются там? Такие детей не рожают, семьи не заводят. Это же монстр монстром, на самом деле. Агрессивный, спятивший, маниакальный, глубоко больной инвалид. Если и вот и армия довольно серьезная, которую мы никак не можем толком победить, и которая даже еще наступает, берет в качестве своего символа именно такое существо. То есть как далеко вообще все, как, насколько все плохо? Вот мне кажется, эти мысли должны приходить нам в голову. Не то, что нам противостоит, это ужасно, а как нас угораздило быть лет 200 частью этого прогресса, этого технологического пути развития, этой модернизации. 200, это же я совсем умеренно сказал, с Петра, да, может, и раньше. Запад все-таки на самом деле, конечно, нас глубоко проел, он пронизал нас. И сейчас, когда мы видим вот уже последние такие формы ужаса, мы не можем, на мой взгляд, нечестно не задаваться вопросом, не ставить перед собой вопрос, а как так получилось, откуда все это взялось, каковы корни этой западной патологии, как вот эта токсичная сатанинская антихристовская цивилизация вообще появилась, возникла, с чего она начиналась, каковы ее предпосылки, как вообще так получается. Я сейчас часто говорю с разными и такими высокопоставленными людьми, с чиновниками, с администраторами. Они видят это, они понимают это, но они с ужасом смотрят на то, как же нас угораздило не видеть этого раньше.
А как мы не видели этого раньше? Просто закрывали вот так вот глаза на все это? Потому что обычный русский человек, он уже все это понимал, куда они пытаются нас задвинуть. И принял бы он все вот это вот. Ну, украинцы, кстати говоря, они же, так скажем, наверное, консервативное не совсем правильное слово. Там больше другое понятие подходит. И тоже удивительно, как вот это вот все стало у них во главе.
Ну, я думаю, что русских людей, честно говоря, долгое время, может быть, и никогда в нашей истории особо и не спрашивали. Наша элита, вот наше дворянство, боярство, княжество, ведь это все были люди, да, русского языка, безусловно, но этнического иного происхождения. То есть русским могли быть только по-настоящему русскими восточными славянами, а славянами могли быть только крестьяне. Вот выходцы из крестьянства, ну и выход там ремесленничества мелкого, да, это были русские люди. А все остальные были не русские люди, то есть не восточные славяне. Они были, наша элита, она вот все тысячелетия нашего существования, оно было эта элита была государственной, но этническая-то она не была. Русский народ, вообще на него обратили внимание где-то в конце 18-го, начале 19 века, когда стали собирать фольклор Кирша, Данилов, потом славянофилы, сказали, о, а у нас еще, оказывается, есть народ, который мы не знали там, это неизвестный, великий неизвестный, давайте-ка им как бы поинтересуемся. И вот русский народ стал открываться только где-то с первой четверти 19 века, как вообще как субъект, как какое-то явление. И тогда решили его освободить от чудовищного крепостного права. С ним как-то, к нему стали проявлять первое внимание, стали собирать его легенды, сказки, как-то давать людям образование, простым людям, именно русским людям. Потому что русский человек – это крестьянин. Если он не крестьянин, он не русский. Вот это так было до фактически, если угодно, до там, начала 20 века. Потом, и вот когда русский народ только что захотел что-то сказать, он стал искать слова. Вот, например, Николай Клюев, его поэзия. Как русский дух ищет слова. Он ищет их в мифе, он ищет их в старообрядчестве, он ищет их в секте, он ищет их в западной культуре. Он подбирает, он ищет их в философии великой мировой, от которой, в общем, конечно, был отстранен. Он ищет в нашей духовной традиции, он ищет на Западе, на Востоке. И вот этот русский человек начинает говорить что-то о себе. Это Клюев, потрясающий русский поэт, потрясающий. Он начинает просто вот осваивать стихию свободного говорения, потому что раньше он только мог либо молчать, либо повторять, что сказали. И вот он начинает говорить. И только вот он начинает говорить, раз и революция. И не дали возможность русскому народу расправиться. Сразу подменили вот этими марксистскими догматами, и опять мы замолчали, опять мы стали повторять, что новая аллогенная народная элита нам начала сверху спускать. И хотя русские поднимались тогда, крестьянство приходило в город, становилось, там, входило в партию, но на самом деле уже русская часть вот в этом голосе, в этом логосе была отбита, она была подавлена. Опять мы из-под каких-то глыб, из-под каменных плит, теперь уже модернизацией, теперь уже троцкистско-ленинской и сталинской материалистической идеологии стали выползать. И когда мы вроде бы построили это уже то русско-советское государство, огромную империю, снова в 80-е годы разложение, потеря понимания. Фактически нас никто и не спрашивал. И дальше либеральные игры, еще более чудовищные, чем советская. Просто опять Запад пришел. И вот мы в этой западной цивилизации, в этом не русском космосе, политическом и культурном, вот живем уже неизвестно сколько, всегда. Может быть, сейчас-то. Поэтому, когда вы говорите, что русский человек это понимал, да, понимал, но это его понимание, оно на самом деле было взято из традиции, которой христианской, которую русский человек там тысячи лет осмыслял. Вот нам кажется, что он просто, ну, как бы пахал землю и все, рожал детей, делал семьи и снова пахал землю, выигрывал войны. А он на самом деле еще и думал. Он думал, что ему сказали тысячи лет назад, как крестив его в Днепре, думал и в Херсоне, думал о Христе, думал о конце света. И он начинал, вот за тысячелетия он начинал что-то понимать, и очень-очень глубоко, и о судьбе, и о своей миссии. Но вот то одни, то другие, то третьи, то вот это говорящие по-французски западническая элита, то большевики, тоже инородцы, в основном русских, там один-два и обчелся. Потом либералы в 90-х годах, опять совершенно антирусская, малый народ, как Шафаревич его называл, еще какая-то вот пришла гнуснейшая, самая худшая в нашей истории элита, тоже русофобская. То есть мы живем все время, как бы Россия в нас, русский народ в нас, русская мысль в нас все время исторически соседствует с антироссией. И вот в Украине эта антироссия проявилась в полной мере. Хотя действительно народ-то наш, народ-то хороший. Вот мы говорим, что они деревенские, простые, глуповатые. Но это наше свойство. Ну а что мы хотим? Ну вот так. Мы и есть народ сельский, мы народ простой, мы народ наивный. Только как вот эту часть у нас вырезали? Но не только эту часть, понимаете? Мы с украинцами, когда сталкиваемся, мы сталкиваемся с самим собой. Это наше зеркало. Но ведь до этого и нас самих. А в 90-е годы мы не были, что ли, антироссией? Мы не хотели превратиться в какое-то либеральное подбрюшье Европы? Не рвались ли мы туда? Не ставили мы точно такие же цели, как современные украинцы? Только им дали за счет русофобии и нацизма, а нас, ну, национального самосознание окончательно тогда, в 90-е годы, лишили. Мы сейчас воюем самую серьезную войну. Не просто с Украиной и со всем Западом. Мы воюем сами с собой. Мы воюем с нашей историей. Мы воюем с нашей немотой. С немотой русского народа, русского голоса, русской мысли, которая действительно совершенно иная, нежели вот эти меняющиеся настроения и правящих элит. Одинаково, всех разных, но с разной идеологией, с разным составом, с разной консистенцией, но все совершенно антирусские. Они к русскому народу обращаются только, когда надо какие-то там провести либо выборы, либо поддержку получить. А на самом деле, как только эта поддержка получена, они сразу, наверное, о нем забывают. А нам нужна на самом деле и русская наука, и русская культура, и русская история, русское самосознание. Нам нужна вообще русская государственность. в конечном итоге, потому что этого мы еще в нашей истории никогда не имели. Вот украинцы почему сейчас бьются так ожесточенно? Потому что они бьются за украинскую государственность. И это тоже не было. У них не было государственности украинской, но они хотят, чтобы она была. А мы сейчас, мы держава, да, мы сильнее, у нас есть миссия. Это все мы сейчас вспоминаем. Но евразийское или русское, или имперское, или православное ли наше общество, государство, наша держава? Конечно, еще нет. А вот перед лицом таких чудовищ, монстров, просто бесов, я не знаю, есть ли эти же люди и хвосты могут себе пришить, у них там операции идут самые разнообразные, то есть этих вот уже физиологических, таких анатомических бесов перед лицом, мы должны все-таки, мне кажется, тоже вспомнить о том, кто мы сами. То есть мы должны осознать самих себя, и мы должны дать очень четкий диагноз той западной цивилизации, с которой мы сейчас вступили в конфликт. И это началось не вчера и не позавчера. В этом вырождении Запада лет 500, 5 веков Запад движется упорно в ад. Они провозгласили антихристианское направление в науке, что наука, оказывается, мир создан не Богом, а возник из атомов и молекул. Дальше они провозгласили антихристианское представление о человеке, что он тоже не создан Богом, а развился из каких-то личинок, потом червячков, потом дельфинчиков, крабов, птеродактилей, носорогов, динозавров и обезьян, наконец-то. Вся вот эта чудовищная галиматья, она когда проникает, наука современная, дарвинизм, там, биология, она проникает, физика, а когда она, дальше на этом построена социология, политология, культурология, когда она проникает внутрь, естественно, души в этой цивилизации нет, значит, если она есть, она выжигается просто. Мы живем в конце совершенно чудовищного цикла по десакрализации, то есть вырыванию священных основ нашей души, нашего общества. Мы были на периферии этого процесса, но мы на самом деле свято верим до сих пор в науку, в прогресс. Мы до сих пор материалисты и атеисты. Наша культура-то такая, образование такое, общество такое, политика такая, заседания правительства только об этом говорят. У нас психология, в которой основана на отсутствии души. У нас общество, которое не признает никаких сакральных задач. Мы продолжаем быть частью этого сатанинского котла, этой сатанинской цивилизации, только в более отсталом виде. То есть мы не такие прогрессивные. А украинцы-то как раз, видя, что мы тоже хотим пойти на Запад, и более того, мы туда и только и хотели до последнего времени идти, а им предлагали следовать за нами. Они говорят, а давайте мы пойдем на Запад быстрее. И вот это, конечно, стало фатальным. Они совершили прыжок на Запад, вот к этим чудовищам, к этим ЛГБТ, к этим монстрам, к этим хвостатым. И, в принципе, глядя на них, мы понимаем сейчас, куда мы только что шли, куда мы позавчера рвались, в какие клубы, двадцатки, семерки, восьмерки, в ВТО. Зачем наш президент объезжал все эти страны, чтобы нас приняли в ВТО, например, откуда нас сейчас там выбрасывают? Что за цель была поставлена последние 30 лет, а может еще там и 100 лет, и 200? Цель была неправильная. Нам не туда надо было. Вот в этой войне, в этом кошмаре, в котором мы сейчас находимся, мы начинаем осознавать самые глубинные истины. Мы шли много столетий не туда, не так. Мы ставили перед собой совершенно неправильные цели. Мы опирались на совершенно ложные знания. Мы вообще не слушали ни самих себя, ни голоса провидения, ни промысла. Мы сбились с пути. Когда мы подпали под влияние сирен Запада, мы сбились с пути, как Одиссей, со своими товарищами. И здесь, на самом деле, дело очень, очень серьезное, очень запущенное. То есть та глубокая степень работы над собой и выкорчевывания западных иллюзий из нас самих, вот когда она открывается, вот это становится по-настоящему жутко. Какая нам предстоит работа, а мы, конечно, даже не то, что ее не начинали, мы даже не представляем, что
Александр,
ее надо делать.
А вот про эту работу мы сейчас как раз и поговорим, потому что мы видим прямые такие шаги, линии, по которым мы начинаем двигаться. Это я про Китай и про Северную Корею. Мы обсудим, куда это все нас приведет сразу же после паузы, короткие ролики, наши традиционные, наш большой разговор с русским мыслителем и философом Александром Ильичем Дугиным.
Дорогие защитники России, сегодня, в свой день рождения, я посетила выставку Владимира Соловьева и до глубины души прониклась теми подвигами, что каждый день вы совершаете во имя русского мира и всех нас. Возвращайтесь с победой живыми, ребята. Желаю вам встречать ваши дни рождения дома.
Наш разговор с Александром Ильичем Дугиным продолжаем. Александр Ильич, вот был Ким Чен Ын на космодроме Восточный, встречался с Владимиром Путиным. В Северной Корее этот визит назвали историческим, дружбу тоже назвали исторической, эпохальной буквально даже. Вот эту всю историю они именно так и провозгласили. Куда мы идем? Куда все это движется? И вот по визиту Ким Чен Ына, это с 19 года первый, это серьезные подвижки?
Я думаю, да. И снова это не по собственной воле. Я думаю, мы сближаемся с Северной Кореей, а ситуация показывает, что у России вообще нет никаких в мире настоящих союзников, кроме, может быть, Северной Кореи и Ирана. А кто эти страны? Эти страны, которые встали на путь отвержения западной гегемонии гораздо раньше, чем мы и чем даже все остальные. То есть это наши настоящие союзники. Но мы, находясь под влиянием, под гипнозом Запада, от них максимально дистанцировались. Мы только что там в 16-17 году, уже после 14 года, мы поддержали санкции против Северной Кореи. Мы никак не могли долгое время по-настоящему выстроить свои отношения с Ираном, потому что мы были сами, просто находились под прямым западным контролем. А Запад говорит, те, кто борется против нас, Северная Корея, Иран, это rogue states, то есть такие мерзавцы, не настоящие государства, а государства-мерзавцы. И мы в каком-то смысле соглашались с этим. Нет, мы не были первыми в противостоянии Ирану и Северной Корее, мы пытались немного и их услышать, но по большому счету мы относились к ним как к изгоям. К изгоям, которых все-таки, может быть, лучше держать с нашей стороны и не вступать в свору их противников и чистых марионеток Запада. А теперь мы сами страна-изгой, мы сами rogue state. Соответственно, мы начинаем понимать и входить в положение и Ирана, и Северной Кореи, начинаем, наконец, задаваться вопросом, почему они отвергают западную гегемонию? Почему Северная Корея всегда отвергала западную гегемонию? Почему Иран восстал против западной гегемонии, проамериканской политики собственного шаха? Почему его сверг? И почему устроил совершенно другую альтернативную Западу политическую систему? Раньше мы были как бы на стороне Запада, с неким пониманием этих rogue state. А теперь мы сами rogue state, потому что мы сейчас просто ведем войну с этим Западом. И вот тут, я думаю, до нас дошло. А вот, собственно говоря, кто это они? Почему они, готовы помочь в сложной ситуации? Почему они не балансируют и колеблются, как многие наши более, скажем, серьезные коллеги? Китай, он то сделает один шаг в нашу сторону. А по основным вопросам он очень хорошо и правильно поддерживает позицию. И тоже потому, что на Тяньаньмэне либеральных соросовских американских агентов просто подавили. И убрали либеральную демократию. Вот Китай нормален, потому что он уничтожил у себя посев либеральной демократии. Вот все, кто бросает вызов западной гегемонии, вот Они это делают жестко. Запад, конечно, злится. Запад, конечно, негодует. Он называет их страшными именами. Ну, и потом эти люди-то и оказываются партнерами, когда мы попадаем в их положение. Сейчас мы полностью в их положении. Нас демонизировали окончательно. Что Путин, что Ким Ир Сен, что аятоллы иранские. Сейчас это приблизительно для Запада одно и то же. И вдруг мы понимаем, что мы в этой лодке не случайно, что мы на самом деле, мы-то понимаем, что мы сюда не просто нас затолкали, а мы сами, мы защищаем свой суверенитет, свою самобытность, свои ценности. Оказывается, Северная Корея делает то же самое. И уже давно. Мы только что, мы совсем недавно осознали себя суверенной цивилизацией, а они возвели эту идею, что корейская, севернокорейская цивилизация является именно суверенитетом, и давно уже. Что такое Чучхэ? Давайте посмотрим доктрину Чучхэ. Теория Чучхэ – это не марксизм-ленинизм. Теория Чучхэ – это конфуцианское понятие, которое означает вещь, увиденная со стороны субъекта. Вот ничего себе, смеялась советская интеллигенция в 80-е годы. Даже мой друг Егор Летов там пел, когда все идет по плану. Я купил журнал «Корея», там все будет хорошо, и у нас будет хорошо, все идет по плану. На самом деле считалось, что это просто некая форма тоталитаризма, иррационализма, там шутили глобус Кореи. А на самом деле над чем мы шутили? Над собственным невежеством, над собственным идиотизмом, над собственной наивностью, над собственным ментальным ничтожеством, когда нас за хуже аборигенов каких-то каргокультовских поманили Макдональдсом, каким-то капрончиком, Болонием и гей-клубами, ну и что-то не гей-клубами, а просто вот там плясанием для новых русских у шеста дам с пониженной социальной ответственностью. Нам с этого в 90-м поманили, и мы туда пошли, как настоящие дикари. А культура Чучхэ уже тогда, уже еще задолго до этого, говорила о том, что это называется низкопоклонством, что настоящий кореец, то есть настоящий человек, уважающий себя человек, никогда не будет отличаться низкопоклонством. Он не верит в вещи, он верит в субъекта, который видит эти вещи. Его нельзя купить за нечто внешнее. Он находится, его центр находится в душе. Кстати, в доктрине Чучхэ главное – это корейская душа. И вот эта корейская душа есть центр, из которого исходят лучи. И именно этот субъект, великий корейский народ-субъект, Чосон, так называемый, это религиозное и конфуцианское понятие. Понятие людей, которые способны строить действительность восприятия мира, в том числе и политики, и общества, исходя из самого себя как центра. И не поддаваясь на низкопоклонство. Это великолепная философия суверенитета. Это утверждение о приоритете собственной идентичности, которую никто не может ни купить, ни подорвать. И никакие деньги, никакая коррупция, никакие посылы, никакой разврат их не собьет с этого. Но мы по сравнению с Северной Кореей, мы общество совершенно ничтожное, просто ничтожное, убогое, жалкое, дикарское, которое повелось на такие гнусные сатанинские обещания: капитализм, свобода, возможность ездить загорать там, в Египет. Нас купили, а за это мы должны были отдать нашу промышленность.
Уточнить, а почему мы думаем, что вот северокорейское общество на это не поведется, если полностью вот так же снимать этот железный занавес, который, в принципе-то, я там не сторонник, но от многого спас, по-настоящему от многого спас. Вот. А потом все я это все повелось. Не сторонник железного занавеса, не надо... плотного такого.
Я сторонник железного занавеса, и надо было, мы его построили, надо было ограждаться. И так много было Запада у нас, коммунизма, прогрессизма, атеизма. Нам хватало своего Запада, он разлагал нас, и на самом деле разложил. На самом деле, вот что важно, что ведь Северная Корея тоже была марксистско-ленинистской, но постепенно они поняли, что этого недостаточно, что надо объединить волю к справедливости совершенно с другими традиционными основаниями. Кстати, к этому приходят сейчас и китайцы. И китайцы сейчас все больше и больше конфуцианцы, и все меньше и меньше такие догматические маоисты. Вот объединение на социальной идее справедливости, Это как раз хорошая идея, это очень русская идея. Русский народ не случайно это поддержал. С глубиной русской идентичности вот чего нам не хватало. Нам не хватало национал-большевизма, национал-коммунитаризма. Мы были интернационалистами, мы были материалистами. А китайцы и корейцы в меньшей степени гораздо. У них нет такого догматического материализма. Они верят в свои культурные основы, в свою историю, в свою цивилизацию. Они поставили себя в центре внимания. А мы... потому что и большевизм тоже пришел к нам с Запада. И хотя мы, конечно, все его пытались перестроить постепенно на русский манер, утвердить эту русскую ось внутри коммунистической советской системы, но нам же это не удалось. И поэтому, имея центр где-то за пределом, центр своих мыслей, своей цивилизации, своей науки, мы, видя, имея его за пределом, мы, в общем, в конечном итоге рухнули. И вот мы должны... глубоко осознать, насколько прекрасная Северная Корея, насколько великолепны идеи Чучхэ, только они свою религию, корейскую, традиционную, а мы свою, у нас должно быть православная Чучхэ, насколько замечательны китайцы, которые сохранили компартию как инструмент, не позволивший распасться стране, сохранили свой железный занавес. Это тоже очень важно. Китайский фаервол – это их железный занавес. Этот железный занавес необходим до какой-то степени, потому что из других цивилизаций надо брать только то, что усиливает нас, что нам подходит. Надо 100 раз подумать, что мы берем. Мы с Запада, кстати, взяли все самое худшее, самое тактичное, как токсичное, как в сказке про вершки и корешки, и не взяли самое интересное. Вот самое глубокое. В Западе, Запад тоже неоднородная культура. Там очень много важных и прекрасных вещей. Мы взяли самое чудовищное. Мы умудрились из Запада вырвать результаты их гниения. Вот это все гниющее, воняющее, разлагающее человека, унижающий человек. Это мы все мгновенно впитали себя в 90-е годы, там, 80-е годы, может, даже и раньше. А вот настоящую ответственную мысль, настоящее глубинное прозрение в кризисность западной цивилизации, которую западные философы и мыслители описали гораздо лучше, чем мы, и совершенно созвучно нашим славянофилам и нашим гениям, вот это мы где-то отложили, потеряли. То есть в каком-то смысле, может быть, лучше вообще ничего не брать. Но ведь и китайцы, и корейцы, которые наши настоящие друзья, и даже... иранцы, они же очень многое взяли у Запада. В Иране, например, Хайдеггер был в центре внимания Ахмада Фардида, одного из идеологов иранской революции. В современном Китае Хайдеггера и Карла Шмидта – это вообще главные авторы. Они Запад понимают не через аналитическую философию, не через постмодерн, не через этот бред, которым мы увлеклись и просто опьянились, и от него оторваться не можем, потому что там западный куратор, так сказали. А они подбирают китайцы к Западу совершенно другие ключи. Я думаю, в Северной Корее вообще на Запад наплевать, но марксизм и ленинизм они в какой-то степени заимствовали, переварили, придали этому корейское измерение, сочетали с конфуцианством и древними религиозными представлениями именно северных корейцев. Ведь северные корейцы – это настоящие корейцы. Они всегда были, это государство Чосон, оттуда и происходило это невероятное могущественное государство, это держава, которая брала китайскую культуру, но никогда не поддавалась китайской политической власти. Сколько раз огромная империя китайская хотела завоевать Корею, никогда не удавалось. Да, этикет, да, конфуцианство, да, философия, да, иероглифы, все. Корейцы благодарно брали у Китая, но политический суверенитет не сдавали. Это удивительная культура. Мы над ней смеялись, мы над ней хихикали. Сейчас наверняка тоже будут смотреть, я вот представляю вот эти лица. Ну, сейчас уже, правда, трудно даже представить эти лица, потому что многие из них уже уехали. А то, что на той стороне, какие они рожи строят, ну, это уже их дело. Но какое-то время, там лет 30 просто эти люди на всех экранах, на всех радиостанциях, во всех высших учебных заведениях, просто повсюду при слове Чучхэ или Беларусь то же самое, Лукашенко, у них тут же появлялось характерное выражение лиц.
А ведь благодаря вот этим выражениям лиц мы и жили в мифе, что про Белоруссию, что про Северную Корею, что про Иран. То есть если вот так вот спросить людей, а что из себя представляют эти страны, там будет просто такая мифология, которая к реальности мало отношения имеет.
Конечно, это называется, знаете, рефлексивный контроль в теории разведок. Я об этом несколько раз говорил недавно, вот в последнее время, прочитал ряд статей. Очень, очень хорошая тема. Рефлексивный контроль – это когда тебе извне навязывается представление о том, как ты должен понимать то, другое, третье, понимать и толковать самого себя, понимать свою историю, понимать другие народы, теорию международных отношений. И тогда тебя не надо завоевывать, потому что если над тобой установлен рефлексивный контроль, то ты поступаешь так, как в тебя вот заложено определенными парадигмами. На Северной Корее, на Чучхе ты всегда дежурно смеешься, говоришь, да-да, Чучхе нам только не хватало, там ничего нет. Там у мужчины и женщины по одному комплекту одежды. Ну, во-первых, это не так, ни по какому, ни по одному, но дело в том, что даже если по одному, разве этим измеряется счастье? Вот, понимаете, нам внедрили через рефлексивный контроль и свое представление о счастье, об успехе, о цели жизни, о том, что такое успешная жизнь, состоятельный человек и несостоятельный. И мы породили, вот следуя за этим рефлексивным контролем, насмехаясь над Лукашенко, издеваясь над иранцами, Чучхе – это просто там было синонимом таких вот интеллигентских шуток, наверное, сейчас есть. Там Китай был для нас такой отстающей фабрикой симулякров, похищенных западных лекал и превращенных в массовый ширпотреб. А в результате, ну и мы-то что создали, то есть вообще ничего. И это у разбитого корыта мы сейчас, как вообще выясняется, мы только сейчас впервые начинаем размораживать те аспекты в нашей культуре, которые могут дать через какое-то время, если все пойдет правильно, такие хорошие, позитивные плоды. Но именно...
Александр Гильевич, вот в этом и есть опасение. Да, Александр Гильевич, в этом и есть опасение, что вот со всей дури да в объятия Запада, и что теперь ровно так же да на Восток. То есть, чтобы желание быть под кем-то. Вот из-за чего тоже так вот опасаешься. А умеют ли задавать свой тон? Умеют ли находить в себе и размораживать то, что там находится?
Вот смотрите. Во-первых, вот когда мы бросаемся полностью в объятия Запада, мы бросаемся в объятия сатаны. Современный Запад – это цивилизация сатаны. Это одно. Если мы бросаемся в противоположную сторону, вот от сатаны, а вот это уже одно совсем с другим не вяжется. То есть, если мы уходим от объятий ада, то мы попадаем в объятия рая. И вот что я имею в виду. Вот мы обратились к Чучхе. Ну, во-первых, я с трудом себе представляю, что мы вдруг, все наше российское общество, впадет в такую экзальтацию и станет считать себя провинцией Великой Северной Кореи.
Все-таки я про Китай.
Ну, давайте про Корею сейчас. Я и про Китай сейчас дойду. Да, про Корею. Ну, про Корею. Но что мы можем взять у Кореи? Чучхе. То есть, а что такое русская Чучхе? Это значит как раз опора не на корейские силы и не на китайские силы, а на русские силы. То есть, если мы придем к этому, уйдя от ада, придем к Чучхе, Чучхе нас скажет, не равняйтесь на нас, на северных корейцев. Не равняйтесь на солнечного Ким Чен Ина. Выравняйтесь на ваше... На вашего лидера солнца, равняйтесь на Путина, на вашу веру, на ваш русский народ, на ваши корни, на ваши традиции, выбросите капитализм и западничество, уничтожьте эту низкопоклонническую элиту, откажитесь от низкопоклонничества перед Западом и низкопоклонничества перед Востоком, и будьте самим собой. Вот что нам скажет корейский лидер. А еще возьмите наши ракеты, наши снаряды и наши войска и победите, наконец, украинцев, чтобы их просто с эту тему закрыть. Китайцы, на самом деле, точно такие же. На самом деле, китайская цивилизация великая, прекрасная, но она знает свои границы, в отличие от западной. Она не переходит свои границы. У нас нет риска попасть под китайское влияние. Никакого. Потому что Китай знает, что он может и где он может усилить свое влияние, а где это приведет к катастрофе. Китай очень точно соизмеряет степень своего культурного влияния. Если мы будем изучать иероглифы, конфуцианизм, даосизм, китайский буддизм, китайскую культуру, это, в принципе, прекрасное противоядие Западу. Это замечательно. Запад мы все-таки знаем, мы там 300 лет в нем живем ментально, а китайская цивилизация, которая равновеликая, только здоровая, в отличие от Запада. Запад тоже великая культура, но это великая культура Люцифера, падения. Действительно завораживает, я с этим соглашусь. Но может завораживать и здоровье. Китайская культура – это культура здоровья. Если мы будем впадем под влияние здоровья, это прекрасно поможет нам излечиться. Но во всем надо знать меру, в конце концов. И Китай скажет, да мы же сами, северные русские братья, на вас смотрим. Да вы же нас учите. Знаете, когда китайцы по-настоящему с нами, они говорят, ох, как было хорошо, когда вы были нашим старшим братом, как вот вы нам показывали путь. Мы так многому у вас научились, и в том числе мы научились, что не надо делать. Потому что вы пошли по ложному пути, вы предали самих себя, вы разрушились, вы привели самую к власти самую грязную, самое последнее отребье, вы продались Западу, а мы нет. И вы, старшие братья, взяли на себя нашу собственную судьбу, и благодаря, видя, что насколько вы ошиблись, мы пошли правильным путем. Китайцы очень-очень глубокая цивилизация, с ней надо выстраивать тонкие отношения, но я не вижу никакой опасности, если мы сделаем резкий крен к востоку. Там еще Индия есть, это еще одна великая духовная культура. И Индонезия, и Малайский мир, и Индокитай. То есть и вообще на востоке всего столько много интересного. Глубоко. Какая исламская духовная культура, если философия, если к ней обратиться должным образом? Я думаю, что никакой опасности поменять Запад на Восток у нас нет. Открывая Восток, мы открываем не одну навязывающую свою гегемонию цивилизацию, а целую вселенную, множество культур и цивилизаций, разные народы, разные языки. Это нас чрезвычайно обогатит. Это сделает нас самими собой, потому что мы, безусловно, находимся между Востоком и Западом, но это западная часть наша, даже население, которое живет на западных территориях, так кучно и концентрировано, а там за Уралом ничего, это абсолютная патология. Мы должны рвануться к Дальнему Востоку, мы должны идти в Сибирь, мы должны планомерно заселять Великую Россию, а для этого надо жить совершенно по-другому, не в городах, не с либералами, не с технократами во главе, совершенно с другим руководством, с другим мировоззрением, с другими ориентирами, с опорами на себя. Русское должно быть поставлено во главу всего, и тогда мы найдем должные пропорции в общении со всеми нашими друзьями, они разнообразные, это еще исламский мир, это еще и Африка, это еще Латинская Америка. У каждого можно научиться многому, и каждому и свое русское, своим русским опытом поделиться. Желательно хорошим.
Тут еще один очень важный вопрос. Вы у себя в Телеграм-канале поднимали, и мы в наших тоже с вами разговорах этой темы касались. По поводу нашей зависимости, ну, наверное, там, ментальной, что ли, я даже не знаю. Это вообще какая-то даже психическая, психологическая зависимость. Что говорят Вашингтон-Пост? Что пишут в BBC, что сказал Sky News. Вот где не включишь, то обсуждают эти западные заметки, которые также высосаны из пальца, которые не имеют никакого отношения к реальности, которые также выдумываются, там, я извиняюсь, в журналистских курилках. Но что происходит в Северной Корее, мы узнаем, вот, когда визит Ким Чен Ына, перевели пару заметок с партийной прессы, с центрального телевидения и пошли дальше. Там. Китай примерно так же. Что говорят про Украину, про спецоперацию, то уж так фрагментарно даем. Про Индию, Латинскую Америку там, и остальной мир, там, иранскую прессу, это уж, вы извините, такое редко совсем уж встретишь. Тут тоже надо как-то подумать нам всем.
Я с вами согласен. Я вообще думаю, можно таким тезисом, как бы таким конкретным в данном случае, как бы обозначить эту тему. Запад мы знаем достаточно. Мы его знаем достаточно и хватит. Давайте мы остановимся западные новости и переключимся на то, что мы знаем гораздо хуже. Мы хуже знаем Пакистан, Корею, Индию, Китай, Камбоджу, Мьянму. Мы хуже знаем Таиланд, мы хуже знаем Индонезию, Малайзию. Мы хуже знаем, я, наверное, узнали, но только мы от отеля в отель, от пляжа в пляж, к пляжу, ведь в реальной эту культуру арабского, например, исламской цивилизации мы совсем не знаем. То есть вот пляжные, может быть, освоили, какие-то финансовые центры, а культуры нет. Перед нами огромный мир. И вот это, я называю это большим человечеством. Это большое человечество, в отличие от малого западно-центричного человечества, оно сейчас для нас открывается. Я думаю, что вот малое человечество, Запад, мы уже знаем достаточно. Там не надо даже открывать Вашингтон-Пост, сразу можно сказать, что там будет написано, и что там не будет. Давайте просто, ну, как бы отгородимся, закроем эту дверь на Запад. Ну, они нас и так закрывают, выкидывают. Говорят, ну, и хорошо, там все, мы больше вас не слушаем. Да, у вас прошел гей-парад, там подрались с мигрантами, значит, как бы получили все должность. Это не интересует, эти новости мы можем сами придумывать или брать там у турков. А давайте поищем другой мир, давайте откроем для себя большое человечество и его информационные каналы, и его журналы, и его кинематограф, и его концерты, и его певцов и певиц. Какие в Африке есть потрясающие совершенно, потрясающие музыкальные группы. Это вот на самом деле, вот их приглашаю сюда, не хочу. На самом деле, я думаю, будут люди ходить, смотреть и на китайских певиц, и на корейский хор, и на африканских музыкантов, и на арабскую музыку, и традиционную, и современную. Это же есть очень много и современной, удивительной музыки в мире. И точно так же в культуре, также так в информации. Нам надо открывать большое человечество. Вот с Западом мы изучили достаточно. Взяли от него самое худшее. До самого ли так, по большому счету, ничего мы не поняли. Но и лучше вот это, тем не менее, закрыть. Я вот предлагаю закрыть Запад, закрыться от Запада, закрыть, раз он сам от нас закрывает, нас с нашими номерами не пускают в Европу, с нашими телефонами не пускают, с телефонными книжками тоже не пускают. В принципе, нас Запад отлучил от себя. Он нас изгнал, мы изгои. Но надо сказать, хорошо, это может быть изгнание, может быть это уход из Египта, может быть мы возвращаемся на землю обетованную, в нашу святую Русь. Это не просто уход, когда-то нас изгнали из Египта, это наш исход из него. Мы ушли из плена, из египетского плена, из вавилонского плена. Мы возвращаемся к самим себе. И, конечно, возвращаясь к самим себе, мы обнаружим совершенно другие миры. Мы обнаруживаем столько религий, столько культур, столько философий, столько новых технологий. Посмотрите, как ездят замечательно сейчас по Москве китайские машины. То есть вот они могут... Да, это понятно, кстати, это целая теория. Я думаю, что машины хорошо делают только очень плохие общества. Потому что машина – это нечто совсем внешнее. А вот обратите внимание, это технологический Запад, это находящийся под западным влиянием Япония и Южная Корея. Вот у них отличные машины, потому что они верят во внешнее, они потому что недостаточно чучхэ. Для них есть вещь сама по себе, и они в нее вкладываются. А настоящий человек чучхэ, он знает, что вещь – это проекция субъекта, и живет он в другом, центр его не во внешнем. Поэтому он вещи немного не доделывает, он оставляет в них жизнь. И вот китайские машины – это симулякры. На самом деле они кажутся очень хорошими, такими адекватными. Ты так чуть, если внимательно на них поедешь, начинаешь понимать, что это слава богу, что они такие. Конечно, они вот постарались изобразить такую вот, ну, как бы из себя страну технократа, но на самом деле они остаются живыми. Они этот яд перерабатывают в лекарство. Но это уникальные. Китайцы только так могут. А вообще не надо смотреть на внешний мир, надо смотреть на душу. Если есть душа, то все хорошо. И продукты вкусные, которые делают люди с душой, и готовят они замечательно. И предметы, даже если машина не очень хорошо ездит, но сделана с душой, вот это надо ценить. Понимаете? Не надо смотреть на внешнее, на какие-то искусственные силиконовые губы, да, пластическую операцию. Надо смотреть в душу людей. Там красота, там жизнь, там бессмертие, там настоящая полнота, там сокровища. И если у тебя там немного одежды, или ты не можешь произвести хорошо ездящую машину, но езди на плохо ездящей, ну тоже ничего. На самом деле, будешь ближе к народу, к дорогам, к механику, к труду, будешь выходить там что-то подкручивать. Едет наш чиновник на каком-нибудь на москвиче, ясно, что ему придется в какой-то момент помогать водителю менять колесо.
Подтолкнуть.
Это жизнь. Подтолкнуть еще. Он будет приходить немножко неопрятным на свои заседания. Ну и жизнь, она всегда соприкосновение с материей. А это пачкает. Нельзя быть слишком чистоплюйскими, как вот Запад. Он все
Александр,
вылизывает.
У нас две минуты просто остается. И самое главное, мы сейчас очень такие важные вещи проговорили. Прям воистину фундаментальные. Но человек, он тоже и про материальное. Потому что если не будет комфорта, ну и по крайней мере так я вижу, как мыслит власть, что если не будет комфорта, все будет очень плохо. Поэтому на комфорт многое заточено, если уж не все. Почему выбрать это, а не это.
Потому что это ошибка. Вот это дьявол. Потому что, выбирая комфорт, человек выбирает зло. Он выбирает материю, он выбирает сон, он выбирает легкий путь, он выбирает скольжение. А надо не искать себе легких путей. И поэтому, на самом деле, комфорт, ориентация на комфорт – это абсолютно порочная жизненная установка. Надо ориентироваться на добро, на благо, на любовь, на счастье. Счастье, а не комфорт. Любовь, а не наслаждение. Вот надо исправлять имена. И чиновников Путин хочет пересадить не из-за комфорта на «Ладу». Ну, согласитесь, я не знаю, я когда-то ездил на «Ладе». Это все, что угодно. Это дешево, это действительно... Иногда можно и доехать на ней, но это не комфорт. Вот на самом деле от идеи ориентации общества на комфорт надо отходить. Это ложная цель. Есть другие ценности, традиционные. Слово «комфорт» в наших традиционных ценностях не фигурирует. А вот справедливость, сострадание, любовь, дружба, благо, свобода даже фигурирует. А вот комфорта нет. И вот очень правильно. Это не традиционная ценность. Это вообще не ценность. То есть на самом деле ориентация на комфорт – это ориентация на потерю души. Надо стараться быть хорошим, добрым, честным, благородным, целомудренным, умным, вежливым. Как это звучит сейчас дико. Опять я представляю, как, знаете, там латынь слушает. У нее просто уже столько, уже целый час ее, ну, как бы так корежит, она и хохочет, она и показывает пальцем, крутит у виска. Как это фактически, ну, такое вот обезьяне представление мы можем себе представить. А мы чуть-чуть в этом обществе, где только все вот на подобные фразы о добре, о любви, о доброте, о благородстве, как только они звучали, так морду строили все. И, наверное, еще есть у нас еще и неэмигрирующие товарищи, которые также себя ведут. Но ничего, мы должны настаивать на своем и не бояться. Это наши русские ценности. Не хотите – это ваше дело. Все равно будьте есть на «Ладе».
Александр Гельевич, спасибо, что пришли. Очень важный был у нас разговор сейчас по всем программным точкам. Мы переговорили. Телеграм-канал «Голованов». Выйдите и подпишитесь, кому интересно, и, как говорит мой друг Сергей Александрович, кому было мало.
Кому было мало, оставайтесь, да, продолжим. Но хотя я не знаю, кому может быть мало-то. То есть целый час Дугина прослушать и мало?
Ну, нет, я говорю, Голованова мало.
Голованова всегда мало.
Поэтому что?
Подписывайтесь на телеграм-канал «Голованов». Там все запрещенное, без смс и регистрации.
Все запрещенное — это в другом телеграм-канале. Я на него подписан. Каждый день пролистываю и не жалею, что подписался.
Отличная реклама. Вот это, понимаю, русский маркетинг. Погнали.